Часть 4. Господин советник. Глава 1. Вода лилась тепловатая и гнусная на вкус. Воронка душа была расположена неестественно высоко, рукой не достать. И вялые струи поливали все что угодно, только не то, что нужно. Сток по обыкновению забило, и под ногами поверх решетки хлюпало. И вообще было отвратительно, что приходится ждать. Андрей прислушался. В раздевалке все еще бубнили и галдели. Кажется, поминалось его имя. Андрей скривился и принялся двигать спиной, стараясь поймать струю на хребет. Поскользнулся, схватился за шершавую бетонную стенку, выругался в полголоса. Черт бы их всех драл. Могли бы все-таки догадаться устроить отдельную душевую для правительственных сотрудников. Торчи тут теперь как корень. На двери перед самым носом было нацарапано: «Посмотри направо». Андрей машинально посмотрел направо. Там было нацарапано: «Посмотри назад». Андрей спохватился. «Знаем, знаем, в школе еще учили. Сами писали». Он выключил воду. В раздевалке было тихо. Тогда он осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Слава богу, ушли. Он вышел, ковыляя по грязноватому кафелю и брезгливо поджимая пальцы, и направился к своей одежде. Краем глаза он уловил какое-то движение в углу, покосился и обнаружил чьи-то заросшие черным волосом тощие ягодицы. Так и есть обычная картина. Стоит голый коленками на скамейке и глазеет в щель, где женская раздевалка. Аж закоченел весь от внимательности. Андрей взял полотенце и стал утираться. Полотенце было дешевенькое, казенное, пропахшее карболкой. Воду оно не то чтобы впитывало, а как бы размазывало по коже. Голый все глазел. Поза у него была неестественная, как у висельника. Дыру в стене провертел, видимо, подросток. Низко и неудобно. Потом ему там смотреть стало, вероятно, не на что. Он шумно перевел дух, сел, спустив ноги, и увидел Андрея. «Оделась», — сообщил он. «Красивая женщина». Андрей промолчал. Он натянул брюки и принялся обуваться. «Опять мозоль сорвал, пожалуйста», — снова сообщил голый, рассматривая свою ладонь. «Который раз уже?» Он развернул полотенце и с сомнением оглядел его с обеих сторон. «Я вот чего не понимаю», — продолжал он, вытирая голову. «Неужели нельзя сюда экскаватор пригнать? Ведь всех нас можно одним единственным экскаватором заменить. Ковыряемся лопатами, как эти». Андрей пожал плечами и проворчал что-то самому себе непонятное. «А?» — спросил голый, выставляя ухо из полотенца. «Я говорю, экскаваторов всего два в городе», — сказал Андрей раздраженно. На правом ботинке лопнул шнурок, и уйти от разговора было теперь невозможно. «Вот я и говорю, пригнали бы один сюда», — возразил голый, энергично растирая свою цыплячью волосатую грудку. «А то лопатами. Лопатой, если угодно, надо уметь работать. А откуда, спрашиваю я, нам уметь? Если мы из горплана?»
«Экскаваторы нужны в другом месте», — проворчал Андрей. Проклятый шнурок никак не завязывался.
«В каком же это другом?» — немедленно прицепился голый из горплана. «У нас же здесь, как я понимаю, великая стройка. А где же тогда экскаваторы? На величайшей, что ли? Не слыхал про такую».
«На черта ты мне сдался с тобой спорить», — подумал Андрей злобно. «И чего я в самом деле с ним спорю? Соглашаться с ним надо, а не спорить. Поддакнул бы ему пару раз, он бы и отвязался».
Нет, не отвязался бы он все равно. О голых бабах бы принялся рассуждать. Как ему полезно на них любоваться. Недотыкомка. «Что вы ноете в самом деле?» — сказал он, выпрямляясь. «Всего-то час в сутки просит вас поработать,
А вы уже разнылись, будто вам карандаш в задний проход завинчивает. Мозоль он, видите ли, сорвал. Травма производственная.
Голый человек из горплана ошеломленно смотрел на него, приоткрыв рот. Тощий, волосатый, с подагрическими коленками, с косым брюшком.
«Ведь для себя же», — продолжил Андрей, с ожесточением затягивая галстук. «Ведь не на дядю. На себя самого просит поработать. Нет, опять они недовольны. Опять им все неладно. До поворота, небось, дерьмо возил, а теперь в горплане служит. А все-таки ноет».
Он надел пиджак и принялся скатывать комбинезон. И тут человек из горплана подал, наконец, голос.
«Позвольте, сударь!» — вскричал он обиженно. «Да я же совсем не в том смысле. Я только имел в виду рациональность, эффективность. Странно даже. Я, если угодно, сам мэрию брал. Я и говорю вам, что если это великая стройка, то все самое лучшее и должно быть сюда. И вы на меня не извольте кричать».
«А, разговаривать тут с вами», — сказал Андрей, и на ходу, заворачивая комбинезон в газету, пошел из раздевалки. Сельма уже ждала его, сидя на скамеечке поодаль. Она задумчиво курила, глядя в сторону котлована, привычно положив ногу на ногу. Свежая и розовая после душа. Андрея неприятно кольнуло, что этот волосатый недоносок очень, может быть, пускал слюни и глазел в щель именно на нее. Он подошел, остановился рядом и положил ладонь ей на прохладную шею. «Пойдем». Она подняла на него глаза, улыбнулась и потерла щекой о его руку. «Давай докурим», — предложила она. «Давай», — согласился он, сел и тоже закурил. В котловане копошились сотни людей. Летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. Груженные грунтом подводы, вереницы тянулись по противоположному склону. У штабелей бетонных плит скапливалась очередная смена. Ветер крутил красноватую пыль, доносил обрывки марша из репродукторов, установленных на цементных столбах, раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами. Гейгер сказал «надо», город ответил «сделаем». Великая стройка — удар по нелюдям. Эксперимент над экспериментаторами.
«Отто обещал, сегодня ковры будут», — сказала Сельма.
«Это хорошо», — обрадовался Андрей. «Бери самый большой. Положим в гостиной на полу».
«Я хотела тебе в кабинет, на стену. Помнишь, я еще в прошлом году говорила, как только мы въехали».
«В кабинет?» — задумчиво произнес Андрей. Он представил себе свой кабинет, ковер и оружие. Это выглядело...
«Правильно», — сказал он. «Очхор, давай в кабинет».
«Только Румеру обязательно позвони», — сказала Сельма. «Пусть даст человека».
«Сама позвони», — сказал Андрей. «Мне некогда будет».
«А, впрочем, ладно, позвоню».
«Куда тебе его прислать? Домой?»
«Нет, прямо на базу. Ты к обеду будешь?»
«Буду, наверное. Между прочим, Изя... давно напрашивается зайти».
«Ну и очень хорошо. Сегодня же на вечер и зови. 100 лет мы уже не собирались. Ивана надо позвать вместе с Мэйлинь».
«Унгу», — сказал Андрей. Насчет Ивана он как-то не подумал.
«А кроме Изи, ты из наших кого-нибудь собираешься позвать?» —
спросил он осторожно.
«Из наших?
Полковника можно позвать», — нерешительно проговорила Сельма. «Он славный. Вообще, если кого-нибудь и звать сегодня из наших, то в первую очередь Дольфюсов. Мы у них уже 2 раза были, неудобно».
«Если бы без жены», — сказал Андрей.
«Без жены невозможно».
«Знаешь что», — сказал Андрей, — «ты им пока не звони, а вечером посмотрим».
Ему было совершенно ясно, что Ван и Дольфюсы никак не сочетаются. «Может, лучше Чачева позовем?»
«Гениально», — сказала Сельма.
Мы его на Дельфисиху напустим. Все будет хорошо». Она бросила окурок. «Пошли». Из котлована, направляясь к душевой, потянулась пыля, очередная толпа великих строителей. Потных, громогласных, легочащих работяг с Литейного. «Пошли», — сказал Андрей. По заплеванной песчаной аллейке, между двумя рядами жиденьких, свежепосаженных липок, они вышли на автобусную остановку, где еще стояли два битком набитых облупленных автобуса. Андрей поглядел на часы. До отправления автобусов оставалось 7 минут. Из переднего автобуса раскрасневшиеся бабы выпихивали какого-то пьяного. Пьяный хрипло орал, и бабы тоже орали высокими истеричными голосами. «С хамами поедем или пешком?» — спросил Андрей. «А у тебя время есть?» «Есть. Пошли, на Добрывом пройдемся. Там попрохладней». Сельма взяла его под руку, и они свернули налево, в тень старого пятиэтажного дома, обстроенного лесами, и по мощенной булыжником улочке направились к обрыву. Район был здесь глухой, заброшенный. Пустые ободранные домишки стояли в кривь и в кось, мостовые проросли травой. До поворота и сразу после в этих местах было небезопасно появляться не только ночью, но и днем. Кругом здесь были притоны, малины, хавиры. Селились здесь самогонщики, скупщики краденого, профессиональные охотники за золотом, проститутки-наводчицы и прочая сволочь. Потом за них взялись. Одних выловили и отправили в поселение на болотах батрачить у фермеров. Других — мелкую шпану. Просто разогнали кого куда. Кое-кого в суматохе поставили к стенке, а все, что нашлось здесь ценного, реквизировали в пользу города. Кварталы опустели. По первоначалу еще ходили здесь патрули, потом их сняли за ненадобностью. А в самое последнее время было всенародно объявлено, что трущобы эти подлежат сносу, а на их месте, вдоль всего обрыва в пределах городской черты, будет разбита парковая полоса, развлекательно-прогулочный комплекс. Сельма и Андрей обогнули последнюю развалюху и пошли вдоль обрыва по колено в высокой сочной траве. Здесь было прохладно. Из пропасти накатывал волнами влажный холодный воздух. Сельма чихнула, и Андрей обнял ее за плечи. Гранитный парапет еще не дотянули до этих мест, и Андрей инстинктивно старался держаться подальше от края обрыва, в шагах в 5-6. Над обрывом каждый человек чувствовал себя странно. Причем у всех, по-видимому, возникало здесь одинаковое ощущение, будто мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу неоглядная сине-зеленая пустота. Ни море, ни небо даже, именно пустота синевато-зеленого цвета. Сине-зеленое ничто. К востоку неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся город. Желтая стена. Желтая абсолютная твердь. Бесконечная пустота к западу и бесконечная твердь к востоку. Понять эти две бесконечности не представлялось никакой возможности. Можно было только привыкнуть. Те, кто привыкнуть не мог или не умел, на обрыв старались не ходить. А потому здесь редко кого можно было встретить. Сейчас сюда выходили разве что влюбленные парочки, да и то главным образом по ночам. По ночам в пропасти что-то светилось слабым зеленоватым светом, будто там, в бездне, что-то тихо гнило из века в век. На фоне этого свечения черный лохматый край обрыва виден был прекрасно. А трава здесь всюду была на удивление высокая и мягкая. «А вот когда мы построим дирижабли, — сказала вдруг Сельма, — мы тогда как, подниматься будем вверх или опускаться в этот обрыв?» «Какие дирижабли? — рассеянно спросил Андрей. «Как какие? удивилась Сельма, и Андрей спохватился. «А, аэростаты», — сказал он. «Вниз. Вниз, конечно, в обрыв». Среди большинства горожан, ежедневно отрабатывающих свой час на великой стройке, было распространено мнение, будто строится гигантский завод дирижаблей. Гейгер полагал, что такое мнение следует пока всячески поддерживать, ничего при этом, однако, прямо не утверждая. «А почему вниз?» — спросила Сельма. «Ну, видишь ли, мы пробовали поднимать воздушные шары, без людей, конечно. Что-то там с ними наверху происходит. Они взрываются по непонятной причине. Выше километра еще ни один не поднялся». «А что там внизу может быть? Как ты думаешь?» Андрей пожал плечами. «Представления не имею». «Эх ты, ученый, господин советник!» Сельма подобрала в траве обломок какой-то старой доски с кривым ржавым гвоздем и швырнула в пропасть. «По кумполу там кому-нибудь», — сказала она. «Не хулигань», — сказал Андрей миролюбиво. «А я такая», — сказала Сельма. «Забыл?» Андрей посмотрел на нее сверху вниз. «Нет, не забыл», — сказал он. «Хочешь, в траву завалю сейчас?» «Хочу», — сказала Сельма. Андрей огляделся. На крыше ближайшей развалюхи, свесив ноги, курили двое каких-то в кепках. Тут же рядом, покосившись на груди мусора, стояла грубо сколоченная тренога с чугунной бабой на корявой цепи. «Глазеют», — сказал он. «Жаль. Я бы тебе показал, госпожа советница». «Давай, вали ее! Чего время теряешь?» — пронзительно крикнули с крыши. «Лопух молодой!» Андрей притворился, что не слышит. «Ты сейчас прямо домой?» — спросил он. Сельма посмотрела на часы. «В парикмахерскую надо зайти», — сказала она. У Андрея вдруг появилось незнакомое, будоражащее ощущение. Он вдруг как-то очень явственно осознал, что вот он, советник, ответственный работник личной канцелярии президента, уважаемый человек, что у него есть жена, красивая женщина, и дом, богатый, полная чаша. И что вот жена его идет сейчас в парикмахерскую, потому что вечером они будут принимать гостей. Не пьянствовать беспорядочно, а держать солидный прием, и гости будут не кто-нибудь, а люди все солидные, значительные, нужные, самые нужные в городе. Это было ощущение неожиданно осознанной зрелости, собственной значимости, ответственности, что ли. Он был взрослым человеком, вполне определившимся, самостоятельным, семейным. Он был зрелый мужчина, твердо стоящий на собственных ногах. Не хватало только детей. Все остальное у него было, как у настоящих взрослых. «Здравия желаю, господин советник», — произнес почтительный голос. Оказывается, они уже вышли из заброшенного квартала. Слева потянулся гранитный парапет, под ноги легли узорные бетонные плиты, справа и впереди поднялась белесая громада стеклянного дома. А на пути стоял, вытянувшись и приложив два пальца к козырьку форменной фуражки, молодой, опрятный негр-полицейский в голубоватой форме внешней охраны.